Христос воскресе!
Воскресе!
Мы рады приветствовать вас, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях Алексей Львович Беглов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. И сегодняшняя тема – Русская православная церковь на рубеже 19 и 20 столетий. Оберпрокуроры Святейшего Синода, духовная школа и церковная наука на рубеже веков, религиозно-нравственное состояние общества и церковной жизни на рубеже веков, статистика на 1917 год, численность населения, духовенство, церквей и епархии. Алексей Львович, внимательно вас слушаем.
Спасибо. Значит, у меня где-то до 8.30, да? Добрый день, дорогие друзья. С вашего позволения встану. Ну, собственно, о себе, обо мне уже все сказали. Если будут еще какие-то вопросы, я на них отвечу. И сегодняшняя наша лекция на эту тему будет обнимать хронологически первое десятилетие 20 века до русской революции 17 года. Вот я, с вашего позволения, не буду точно придерживаться того плана, который у нас с вами обозначен только что, который только что обозначил Никита, а разобью нашу беседу сегодняшнюю на две большие части. Поскольку моя лекция является своего рода введением в русский 20 век, собственно, предыстории советского периода, я и буду в какой-то степени рассматривать проблемы русской церковной истории начала 20 века как такие проблемы, которые вводят нас в понимание русской церковной истории советского периода. Как своего рода... То есть моя лекция будет как бы подводить итог синодальному периоду в истории русской церкви. Поэтому первая часть нашей беседы, она будет структурирована по проблемно-тематическому такому принципу. Мы будем, я назову основные проблемы, которые существовали в отношениях церкви и государства к началу 20-го столетия, и которые так или иначе не были разрешены к 17-му году, которые как бы были советским периодом, в какой-то степени унаследованы. Не на всех проблемах я остановлюсь подробно. Какие-то только назову, очень кратко охарактеризую. На каких-то остановлюсь более подробно. Просто потому, что все проблемы охарактеризовать нам с вами будет достаточно сложно за недостатком времени. Вторую часть нашей с вами беседы я попытаюсь построить в более таком, ну, что ли, нарративном ключе, вообще такого рассказа. Это будет изложение основных событий в церковной истории 900-17 года. И эта церковная история, эти основные события мы с вами увидим, они будут идти, будут говорить нам о том, как церковь пыталась инициировать преобразование своего внутреннего организма, инициировать церковное соборное преобразование, и фактически, как она пыталась решить те проблемы, которые были унаследованы ею от синодального периода. Вот такие две части. Это будет план нашего сегодняшнего с вами разговор. Прежде чем мы с вами перейдем к проблемному разговору, собственно, о взаимоотношениях церкви и государства, мы с вами должны сказать несколько слов о том, какой страной была Россия в этот период с точки зрения религиозности ее народа и с точки зрения его отношения к церкви. Поэтому вот в этой вводной части, части, которая будет посвящена проблемным узлам, будет довольно много цифр, статистики и диаграмм. Прошу меня за это простить. Кстати, сразу оговорюсь, что во многом вот в этой первой части я буду использовать статистику из работ такого выдающегося американского исследователя профессора Грегори Фриза, который вот, любезно предоставил эту информацию мне в частности. И профессор Фриз еще в 70-е годы начал очень интенсивно и углубленно заниматься историей русского духовного сословия, историей русской церкви. И уже в 70-е, 80-е годы издал по-английски новаторские труды на этот счет. Тогда, когда, естественно, как вы понимаете, в России столь углубленно заниматься этим было просто невозможно. Итак, какой страной была Россия в начале 20-го столетия? Вот эта диаграмма показывает нам основной конфессиональный состав Российской империи. По данным первой и единственной переписи, всеобщей переписи населения имперской 1897 года, ну, собственно, мы с вами видим, что православные по результатам этой переписи составляют около 70% всего населения империи. Ну и дальше, соответственно, вот таким образом распределяются конфессиональная ориентация остальных религий, религиозных групп Российской империи. Мусульмане являются второй по численности. Ну и тут нам с вами очень нужно хорошо представлять, что если православные были, скажем так, основным населением Российской империи на всех ее просторах, то существовали определенные региональные отличия, в том числе в отношении других, собственно, религиозных групп. Понятно, что мусульмане в тот период, не так, как сейчас, являлись все-таки региональными сообществами. В Поволжье, и в Придуралье, на Южном Урале и на Северном Кавказе. Причем это были две крупные, ну, собственно, это момент сохранился сейчас, две крупные, очень различные группы. Поволжские мусульмане, которые вошли достаточно давно в состав Российской империи. Первые контакты, так сказать, с 15-16 века существовали в этих регионах. И наоборот, кавказские мусульмане, которые вошли в состав Российской империи только в ходе 50-летней кровопролитной Кавказской войны, и которые отличались достаточно существенными особенностями от, собственно, мусульман поволжских. Причем и системы взаимоотношений империи с этими конфессиональными группами были разные. Если для поволжских мусульман еще при Екатерине II, еще в XVIII веке была выработана определенная система коммуникаций, система так называемых духовных управлений мусульман, то для Кавказа эта система не была введена. Там общение происходило в основном между наместниками и старейшинами. Католики. Примерно 10%. Католики в Российской империи – это две крупные этноконфессиональные группы. Это немцы и поляки. Поляки – царство польское, вы понимаете, да? И некоторые анклавы в Сибири, которые образовались в результате высылки мятежных поляков в 19 столетии. А немцы – это немцы-колонисты. В основном, опять же, в Поволжье. Но не только. Потому что крупные как бы, общины немцев существовали в Петербурге и так далее. Многие петербургские немцы были лютеранами, но католики тоже существовали. Евреи ограничены чертою оседлости. Да, не буду комментировать, что это такое. Та черта, в которой, как бы, были, из которой не могли выезжать представители иудаизма. И в определенном смысле это ставило определенные трудности и для их собственного существования, и для взаимоотношения с ними империи. протестанты, различные, 3%, различные – это конфессиональные группы. Здесь есть старые протестанты, немцы, лютеране, а есть новые протестанты, баптисты и так далее, которые достаточно интенсивно развиваются в Российской империи, особенно в южных ее частях в конце 19-го и начале 20-го столетия. Обращаем внимание на старообрядцев, которые около 2% населения по переписи населения. Ряд исследователей оспаривают эти цифры, не будем сейчас углубляться в подробности. К старообрядцам мы еще вернемся, потому что именно старообрядцы будут одним из, несмотря на их, да, вот как бы сравним, 70% православного населения, которое причисляет к себя к, собственно, чадом российской греко-католической православной церкви. И около 2% старообрядцев. Но для взаимоотношений с империей старообрядческий вопрос, взаимоотношений церкви и империи, старообрядческий вопрос – это очень важный. Это такое очень важное средостение между империей и церковью. Вот эти вот 2% населения старообрядцев. Общая данная религиозность российского населения, здесь имеется в виду, собственно, православное население, те 70%, которые мы видели в первой таблице. Значит, как мы меряем религиозность? Ну, это есть достаточно тем же самым упомянутым мною Грегори Фризом разработана очень интересная методика с опорой на опыт таких же исследований для европейских стран. Как мы можем оценить, в какой степени действительно люди были искренне привержены к церкви? Есть целая шкала определенных критериев, по которым мы можем в целом вместе оценить это. Но в этой таблице дан только один, но очень важный для России критерий. Это вопрос об участии в таинствах. В таинствах, прежде всего, в исповеди и причащении. Здесь каким образом мы можем померить это? Дело в том, что со времен Петра I, со времен духовного регламента, государство тщательным образом вело статистику причастившихся и непричастившихся. Для Петра I исповедь и причастие – это было своего рода маркер принадлежности населения к старообрядцам. Поэтому так, да, старообрядцы в том числе были обложены двойной подушной податью, то есть двойным налогом при Петре I. И, грубо говоря, если человек скрывает то, что он старообрядец, то с точки зрения Петровского государства он уходит от налогов. Он уходит от налогов, поэтому его надо выявить. А выявить его нужно вот этим вот таким вот ежегодно повторяющимся, если так можно выразиться, следственным экспериментом – исповедью и причастием. Мы очень наглядно видим, что империя как бы закрепощает таинство, подчиняет церковное таинство своим утилитарным нуждам. И это очень важный момент, который мы будем прослеживать на разных примерах от начала империи, от 700-х годов до конца ее, до 17-го года. И, безусловно, это будет одним из кризисных оснований для кризиса в отношениях между церковью и государством. Но, как бы то ни было, эта информация, которую власть имперская получает через духовенство в своих утилитарных целях, дает нам очень важную информацию. Дает нам важную информацию о том, в какой степени действительно народ в этих таинствах участвовал. Здесь речь идет о ежегодном причащении. Да, то есть здесь эта статистика не фиксирует, сколько раз в год человек причащается. Один, два, три или реже. Сразу скажу, что в средняя статистика, конечно, говорила о одном раз в год. Да, и вот эта статистика учитывает именно это ежегодное однократное причащение. Вот общие данные. Мы с вами видим, что с конца 18 века по начало века 20 за 200 лет на самом деле уровень причащающихся фактически изменился крайне мало. У него было определенное понижение в XIX веке, да, вот, но тоже очень незначительные. А к началу 20 века наблюдался определенный рост, да, ну вот в частности для женщин на 7%, что является очень большим ростом для такого рода учета. Вот. Еще интереснее статистика тех, кто уклонился от причащения по нерадению. Это когда священник записывал причастившихся и непричастившихся прихожан, он обязан был указать причину того, что человек не причастился. И причины были очень разные. Их было таких градаций, почему человек не причастился, было 5 или 7. По разным годам. По нерадению это самая явная такая графа, когда человек просто отказывался причащаться или просто не явился на ежегодную исповедь. Вот. Были, например, графы, когда человек не причастился, например, по благословению священника. То есть он пришел на исповедь, исповедовался, и батюшка рекомендовал ему, например, не причащаться в этом году. Обычно, когда мы смотрим документы, самые нижние документы, нижнего уровня церковного управления, мы понимаем, что, как правило, под эту категорию не причастились по благословению, попадали молодожены, да, которые не очень строго соблюдали пост. Вот. Это понятно. Это, видимо, была достаточно распространенная практика в русском духовенстве. А вот по нерадению это была очень важная категория. Да? Ну, там какие были еще категории? По отсутствию. Уехал по делам, разлив рек, не смог вернуться в свою приходскую церковь. Да, ну и так далее. Вот здесь тоже очень интересный момент. Здесь даже более ярко мы видим ту же тенденцию, которую мы видим на предыдущем графике. Значит, очень мало в конце 18 века, рост этой категории в течение 19 века, но спад к началу 20-го. Но в целом все эти, вот эти все цифры находятся в рамках единиц процентов. Мы можем сравнить с вами данные по религиозности русского населения с Европой. Вот по городам. Это Франция, это столица Франции, Париж, это, соответственно, города Германии, это Германия в целом. Россия, тут комментарии не нужны. Секуляризация сознания в России не столь глубока, как в европейских странах. Это видим, мы видим и по этим графикам, по этим диаграммам, учитывающим региональные особенности. Соответственно, внизу в Германии, наверху в России. Да, значит, вот процент причастившихся лютеран. Это тоже имеется в виду ежегодное причастие. В Берлине и Гамбурге, например, крупных городах, этот процент стабильно низкий. Да, в таких крупных религиозных центрах, как Бавария, он выше, он самый высокий в Германии, но он стабильно падает. А в России все не так. И мы с вами, если вообще поразмышляем, то подумаем, а вот процент непричастившихся в России, вот по регионам, Санкт-Петербург, Москва, Калужская губерния, Пензенская, Владимирская, Нижегородская, Томская. Вот разные проценты объясняются разными причинами. Как вы думаете, почему такой низкий процент непричастившихся в Петербурге? Есть версии?
Имперский город.
И?
И, скажем так, контроль со стороны власти.
Большая часть населения – это чиновники, которым нужно отчитываться перед начальством о своих верноподданических чувствах. Причащение, безусловно, является таким билетом, который удостоверяет лояльность чиновника. В Москве, смотрите, даже примерно тот же самый, чуть выше уровень непричастившихся, но тоже очень низкий. Но это как раз о другом. Это как раз уровень, собственно, высокорелигиозности московского населения. В Калужской, Пензенской, Владимирской примерно одинаково, причем в Пензенской чуть ниже. А вот такой большой процент, четверть населения в Нижегородской, чем объясняется ваша ветвь? Правильно, совершенно справедливо. Скрывающиеся старообрядцы. Те, кто как бы записан в приходе, но на самом деле де-факто является старообрядцем. Ну а чем объясняется 30, почти 30% в Томске? Расстояние. Всего лишь расстояние. Это Сибирь. Доступность приходской сети. И так мы постепенно подведем итог. Россия по своей сути еще очень религиозное общество, особенно на фоне Европы. Особенно на фоне Европы. Но уже возникают определенные, скажем так, тенденции некого столкновения традиционной религиозности и интенсивно развивающегося, модернизирующегося общества. Вот это 10 проблем, которые современные историки, которые занимаются этим периодом, выделяют как наиболее болезненные проблемы в взаимоотношениях империи и церкви в конце синодального периода. Вес у этих проблем разный. Есть такие проблемы, которые как бы были очень существенными, есть более локальные. Но так или иначе, они создавали проблему как бы затяжного углубляющегося конфликта. Конечно, одним из первых и наиболее осмысленных, одной из первых таких проблем была проблема бюрократизации церкви, которая была начата еще при реформе Петра, ликвидации патриаршества, учреждением синода и развитием системы оберпрокурорского надзора, которая развивалась на протяжении столетия с 18 по середину 19 века, и которая фактически создала параллельную бюрократическую вертикаль, которая дублировала функции иерархии, функции православной иерархии. Причем очень интересно, слово «бюрократизация», которое, например, православные епископы употребляли для описания вот этой проблемы, она в светской периодике, бюрократия, да, была вообще синонимом самодержавия. И там, где какой-нибудь публицист кадетского толка критиковал бюрократию, его единомышленники прочитывали это как критику вообще самодержавного устройства России. А когда епископ критиковал бюрократию, он критиковал систему оберпрокурорского надзора. Но употреблялись одни и те же слова. Возникала своего рода такая вот перекличка. И очень понятно, что оберпрокурор, например, вполне мог заподозрить того же епископа вообще в нелояльности империи. Политика власти в области расширения веротерпимости особенно характерно ярко сказалась в старообрядческом вопросе. Когда власть последовательно, скажем так, игнорировала интересы церкви ради интересов, в целом развития общества нового типа. Но к этому мы еще перейдем. Вопрос о церковном и светском браке. Один из самых болезненных вопросов, скрытых и самых болезненных вопросов в русском обществе. Скажем несколько слов тоже. Церковь и народное образование. Охарактеризую немножко позже. Культурно-бытовые вопросы. Не будет времени подробно говорить, скажу сейчас. Несколько вопросов. Вопрос о праздничных днях. Вот к этой категории относится. Потому что по законодательству Российской империи буквально, все праздники православной церкви, и не только двунадесятые, но и более так сказать, мелкие, так скажем, они были выходными днями. Или, по крайней мере, законодательство предписывало не работать и не торговать, например, до полудня, до окончания литургии в этот день, как минимум. Вот. И значительное число и чиновников имперских, и публицистов, в том числе довольно консервативного лагеря, критиковали такое значительное число нерабочих дней, как как бы тормозящее экономическое развитие страны. Да? Дайте возможность народу, как бы разрешите ему законодательно работать больше, он будет больше работать больше, экономика будет развиваться интенсивнее. Вот. Логика была примерно такая. Это только один из вопросов, который очень интенсивно дискутировался в этой категории. Второй вопрос, тот, который я уже упомянул выше, вопрос о, скажем, таком о государственном значении причастия, например, исповеди причастия. Да? Очень многими этот вопрос ощущался как недостойный таинств церкви. Да? Освободите, но тогда нужно менять всю статистику империи, которая базируется во многом на вот этих вот ведомостях приходских священников. Это большая проблема. Вопрос канонизации святых, тоже в два слова скажу, много не сможем говорить. Речь еще вот о чем. Империя в конце, в 900-е годы, в начале 20 века, санкционировав канонизацию святых, которой не было в течение практически всего синодального периода, активно вовлекает, как, собственно, церковные торжества в торжества государственные. Здесь тоже проявляется своего рода утилитарный подход власти к церковным проблемам. Приходской вопрос. Приходской вопрос – это вообще один из самых долговременных и один из самых болезненных вопросов в взаимоотношениях церкви и государства. Я тоже скажу о нем немножко позже. Сословность православного духовенства. Духовенство российское и в начале 20-го столетия остается преимущественно сословием, то есть такой группой населения, которая наследует свой статус от отца к сыну или от тестя к зятю. Вклиниться иносословным элементом, прийти им на службу в церковь практически невозможно. Эта замкнутость духовного сословия создает очень много перекосов, в том числе в отношениях с паствой и прихожанами. Но также и очень много проблем для империи. Чуть подробнее ниже. Вопрос о материальном обеспечении духовенства напрямую примыкает к вопросу о его сословности. Тоже скажу. Ну и десятый вопрос. Первая мировая война как процесс, который очень быстро довел вот эти вот все упомянутую мною проблемы до окончательного кризиса к концу 16 года. Начнем, ну что там у нас, да? Что-то у нас почему-то не с этого мы должны были начать, вот с этого. Проблема бюрократизации церкви. Как я сказал, началось все с ликвидации патриаршества при Петре, но завершился процесс в 30-е, 40-е, начало 50-х годов 19-го столетия, когда фактически усилиями последовательно нескольких обер-прокуроров, но главная заслуга, конечно, принадлежит графу Протасову, была выстроена параллельная иерархии, параллельная бюрократическая вертикаль, которая фактически ослабила взаимоотношение центрального церковного управления с управлением епархиальным. Епископ, да, оберпрокурор Синода узурпировал в своих руках взаимоотношения церкви, ну, собственно, Синода, с императором. Только ранее, в XVIII веке, Синод сам имел право доложить императору через голову оберпрокурора о нуждах церкви. С начала XIX столетия, еще до Николая I, еще при Александре, это право монополизируется оберпрокурором. Оберпрокурор докладывает императору о нуждах церкви и транслирует Синоду мнение императора. Возникает светское средостение между церковью и императорской властью. При Протасове выстраивается вот эта вот самая вертикаль бюрократическая, о которой я сказал. Появляется должность секретаря консистории, который как бы должен быть формально помощником епископа, но на деле он назначается и отчитывается только перед оберпрокурором, является фактически его ставленником. И таким образом фактически осуществляет тот же контроль на уровне епархии, что оберпрокурор осуществляет над синодом. Ниже, да, собственно, приходской уровень. Приходской уровень, там бюрократизация другим образом как бы на этом уровне проявляет себя. Прежде всего, огромным количеством делопроизводства, огромным количеством бюрократических обязанностей, которые империя возлагает на приходское духовенство. Не смог я воспроизвести эту таблицу в нескольких слайдах. Есть очень интересная таблица, которая по месяцам расписывает обязанности священника по делопроизводству, по тому, тем отчетам, которые он должен посылать через церковные власти вышестоящей инстанции, вот по указанию имперских властей. И там есть месяцы, где он должен представить по 20-30 отчетных документов. Что это за отчетные документы? Значит, с конца XVIII века, например, оспенные ведомости о привитых от оспы в его приходе или уезде. С 70-х годов XIX века это ведомости о призывниках на военную службу. По ним оформляются, собственно, ведется армейская статистика империи. Это возложено на приходское духовенство. Это не считая, например, собственно, ведомостях о прихожанах, которые ведутся в нескольких экземплярах, о ведомостях, сочетавшихся браком и умерших, клировых ведомостях, то есть, собственно, о самих себе, о священнике, псаломщике, диаконе, если он есть в сельском приходе. И помимо всего этого, помимо всей этой отчетности, которую должен ежегодно, ежемесячно отправлять вышестоящие инстанции, он обязан бесплатно отвечать на любые запросы любого учреждения империи о том или ином прихожанине. Оказалось, его прихожанин в Петербурге по торговым делам, и почему-то там нельзя установить его личность или там потерял он свой паспорт. Из Петербурга, из полицейского участка пишут в село соответствующее очень грозным окриком немедля в течение 2 дней представить выписку из метрической книги о том, действительно ли такой-то родился, женился и происходит из соответствующей деревни. И батюшка, бросив все свои обязанности, должен быстро составить эту бумагу, запечатать, приложить марку, которая стоит 2-3 копейки, что для сельского священника в XIX веке колоссальные деньги, и отправить ее, соответственно, по почте. А то, не дай бог, она еще потеряется. Второй блок вопросов – политика власти в отношении, в области расширения веротерпимости. Особенно ярко это прослеживается, конечно, на примере отношений со старообрядцами, с теми 2% населения, о которых мы говорили. Да? Если в, ну, скажем так, мы не будем брать 18 век, возьмем век 19. При Николае Павловиче, при Николае I наблюдается такое последовательное ограничение прав старообрядцев, которое прежде всего было вызвано появлением так называемой австрийской или белокрининской иерархии. Ну, вы представляете себе, что да, в 40-е годы 19 века одна из ветвей старообрядцев-поповцев наконец как бы обрела иерархию. Не будем останавливаться на подробностях этого сюжета. Был рукоположен епископ в землях православными, в землях, которые находились под владением Австрийской империи. И рукоположенное им духовенство стало, старообрядческое, стало проникать на территорию России. Николай Павлович и его окружение интерпретировали это как, безусловно, враждебный выпад. Эти священники старообрядческие попадали в категорию как минимум шпионов и очень жестко преследовались. И вот возникновение австрийской иерархии в какой-то степени спровоцировало очень такую жесткую репрессивную политику Николаевского царствования в отношении старообрядцев. Эти ограничения начинают сниматься в эпоху великих реформ Александра II по разным причинам. И потому что, собственно, в старообрядцах видят незаслуженно униженных исконно русских людей, приверженных старым национальным традициям. И, с другой стороны, потому что власть заинтересована как бы по своим соображениям в смягчении их статуса. Ну вот, собственно, да, есть основные вехи, отмеченные мной. В 63-м году старообрядцы допускаются до нижних должностей в крестьянском самоуправлении. Очень важный момент – это апрель 74-го года, когда подготовка идет к введению всеобщей воинской повинности, к знаменитой военной реформе Милютинской, министра обороны, министра, военного министра Милютина, и вводится закон о браках раскольников. Браки раскольников де юре для империи до 1974 года не существовали. Они были незаконны. Если ты не повенчался в православной церкви, то, соответственно, твой брак не считается законным. Поэтому очень часто... Что это порождало? Ну, понятно, что такого рода запрет очень жесткий. Порождает только коррупцию, подкуп приходского священника, который, в свою очередь, таким образом подпадает и под церковное, и под государственное прещение. Очень, тоже очень жесткие. Вот это положение отменяется. Вводится так называемый, значит, новый порядок регистрации брака раскольников. Местным властям предписывается, светским, гражданским, не церковным, предписывается регистрировать браки староверов в особых метрических книгах, что фактически является таким первой вехой не только в легализации раскола, как здесь сказано, но и в легализации института светского гражданского брака. Да? Но как бы эта уступка сделана только старообрядцам, никому другому пока. Все остальные должны снова идти в церковь, и там, допустим, и даже если ты неверующий, или формально венчаться в церкви, или подкупать батюшку, чтобы он просто выписал соответствующую бумагу. Эта тенденция продолжается, несмотря на усилия Константина Петровича Победоносцева, знаменитого оберпрокурора конца 19-го, начала 20 века, продолжается и в царство Александра III вот этим вот законом. Ну и вершиной как бы эмансипации, освобождения старообрядцев является закон об указ об укреплении начала веротерпимости, который фактически узаконивает как бы отдельное существование староверов, старообрядцев от православной церкви. От православной церкви. Самое главное, что признает указ 905 года, это статус священников за их священниками, наставниками, начетчиками и так далее. Раньше они были не священники. Власть никогда не признавала их за духовенство. Они даже не имели права носить Рясу, подрясник публично, да, вне своей молельни. Теперь их статус фактически уравнен со статусом православного духовенства. Это вызывает колоссальную озабоченность иерархии, и не только иерархии, но и приходского духовенства, и даже петербургский митрополит, замечательный очень такой мудрый человек Антоний Ватковский, прямо формулирует это в письме императору. Есть опасность, что русская... Да, он говорит, что надо таким же образом освободить от государственной опеки и русскую церковь православную, иначе есть опасность, что русская церковь останется только государственной, а старообрядцы станут церковью народной. Это очень важный тезис. И, наконец, через год, в октябре 1906 года, появляется указ о порядке преобразования и действия старообрядческих и сектантских общин. Ну, не буду зачитывать целиком название этого законодательства. А старообрядцам и сектантам, отколовшимся от православной церкви, даруется право организовывать свои общины как юридические лица, чего не имеет православный приход. Православный приход империи в качестве отдельного и самостоятельного юридического лица не признается. И вот, вот все эти моменты показывают, что власть как бы расширяет, на примере старообрядцев, зону веротерпимости, но не делает аналогичных уступок в отношении православной церкви. Потому что многие начинают говорить в 1906 году, дайте нам такие же права и православному приходу. Но нет, эта мера откладывается. Эта мера пока считается несвоевременной. И вот эта статистика очень красноречива. Это как бы другая сторона указа о веротерпимости 1905 года. Это так называемое отпадение от православия, которые последовали сразу после объявления этого указа. Потому что, согласно этому указу, не только признавалось статус священных лиц староверов, но и, например, окончательно отменялось наказание для тех, кто ушел из православия. И ну, мы видим, да, это в тысячах, 250 тысяч ушедших в католичество, около 60 тысяч в сектантство, более 50 тысяч ушедших в ислам, 37 тысяч ушедших в старообрячество и так далее, и так далее, и так далее. Откуда эти цифры? Что это такое? Почему такой вал? Это те, вот эти 250 тысяч, это бывшие униаты, которые были в 40-е и 60-е годы насильно присоединены к православию в царстве польском, и православными де-факто никогда не были. А были ими только на бумаге. Значит, то же самое с исламом, так называемые ложные обращенцы, да, ложные крещения. Ну и так далее. Старообрядчество – это те, кто писались втихаря православными, подкупая батюшек, на самом деле всегда были старообрядцами, и так далее, и так далее. Это как бы подлинная картина вот тех вот взаимоотношений империи и церкви, которые складывались вот к этому моменту. Вопрос о браке оказывается одним из самых болезненных вопросов для именно рядового населения. Вы понимаете, что население Российской империи, хотя в целом остается очень религиозным, но определенные его категории, прежде всего горожане, достаточно интенсивно секуляризируются. И вопрос о либерализации брачного законодательства, прежде всего вопроса о разводе, который фактически был невозможен в Российской империи, он начинает звучать все более остро. Ну, понятно, что вы все вспоминаете, так сказать, какую-нибудь Анну Каренину со всем этим сюжетом, который построен на этой коллизии особенностей брачного законодательства Российской империи, которое, как бы, так сказать, принципиально охраняло, да, именно формально охраняло святость церковного брака. Но Не нужно думать, что это не касается, например, крестьянства. Еще в 90-е, 80-е годы и 90-е годы 19-го столетия в журналах, периодических изданиях напрямую есть письма священников с мест, которые говорят, которые свидетельствуют о росте гражданских невенчанных браков среди крестьян. И многие священники усматривали причину этой тенденции в особенностях, так сказать, паспортной системы Российской империи. Да? Вот один из священников, например, пишет. «Появляется у меня такая пара. Я начинаю их увещать. Они с радостью склоняются на мои увещания и высказывают горячее желание обвенчаться. Но выясняется, что у него или у нее, что они происходят из другого села, из другой местности, иногда очень далекой, например, от того села, где они живут. Миграция растет, интенсивность миграции растет к началу 20-го столетия. Когда мы уже подходим к моменту бракосочетания, я должен встать, то сам про себя пишет священник, в позицию не милостивого пастыря, а жесткого чиновника и потребовать с них брачный обыск, который будет идти, переписка, по которому будет идти в течение года,